Лабас Вакарас понес Серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции «Грех Иудеи». 17 глава книги пророка Ирмияху. «Грех Иудеи написан железным разцом, алмазным острием, начертан на скрижалях сердец их и на краях жертвенников ваших». Здесь написано «на рогах», но у жертвенников нет рогов, жертвенники безрогие по определению. «Как сыновей своих помнят они, жертвенники свои, аширим свои, на зеленеющем дереве, на высоких холмах. Гора моя среди поля, Иерусалим, богатство твое, все сокровища твои, отдам я на расхищение. Жертвенные возвышения твои за грех во всех пределах их. Из-за себя самого будешь ты лишен наследия своего, которое дал я тебе. И отдам я тебя в рабство врагам твоим, в страну, которой ты не знаешь. Ибо разожгли вы пламень гнева моего, будет пылать он вечно». Грех Иудеи. Говорит Раши, что грех наш хакук бешикуа вейна нухалимахек, что грех выгравирован с углублением. Это не надпись, которая внешняя, которая нанесена на материал, на котором она пишется, это грех, который выгравирован, который глубоко проник в сердце. И стало быть, для нас сегодня важный урок из того, что пишет Раши, о том, что просто иметь в виду, что наша проблема, она глубоко въелась в наши сердца, и нам нужно больше работать над тем, чтобы исправить себя, потому что сердце как раз то, что не хочет подвергаться особенному воздействию, она хочет оставаться самим по себе. Говорит Малбим, «Хакукабы цепорин шамир», что грех наш, «железным когтем червя Шамира выцарапан в наших сердцах». Ширума амикла харот бифним, что он углубляет выгравирование внутри. Грех проник глубоко в сердца жителей Иерусалима. Результат. Эшка дахтем белиби адулам тукат. Огонь поднялся в сердце моем, и до конца мира будет он гореть. Грех Иудеи привел к исполнению проклятий Торы. Книга Дворим, 32 глава, которая говорит о проклятиях Тора, о которых Моше Рабейну предупреждает за короткое время перед своей смертью. «Кеш катха баапи ветикат ад шоль тахтит, ибо огонь разгорелся во гневе моем, и будет гореть он до глубины преисподней». Что приводит человека и народ в целом к греху? Потеря осязаемости Бога и его провидения в этом мире. Там, где для человека Бог перестал быть осязаемым и видимым, там начинается сбой, там начинается грех. Когда человек живет по произволу сердца своего, там, где как раз тот самый червяк и выгравировал, глубоко вложил состояние греха. Пророк Ирмияху дает урок об уповании на Бога. Так сказал Господь: «Проклят тот человек, который полагается на человека и делает плоть опорой своей, чье сердце удаляется от Господа, и будет он как можжевельник среди степи, и не увидит прихода благодати, и будет жить в сожженной зноем пустыне среди необитаемых солончаков. Благословен человек, который полагается на Господа, и чьей опорой будет Господь. И будет он, как дерево, посаженное у воды, пускающее корни свои у протока, и не почувствует оно наступающего зноя, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод». Итак, два принципиальных архетипа ориентации человека в этом мире. Упование на Всевышнего или надежда на человека. Урок об уповании на божественное провидение пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху сравнивает две возможности. Уповать на Бога или полагаться на человека, на себя самого, на свои достижения и свои умения, или на кого-то другого, что он притащит тебя к счастью. Твои умения не всегда могут помочь, а другой человек не всегда будет тебя тащить. У него, может быть, либо сил не хватит, либо умения не хватит, либо желания помочь тебе не хватит, либо миллион других факторов не хватит. Либо он, может быть, очень захочет, но просто не сможет. А Всевышний сможет, и Всевышний знает, что для тебя хорошо. Пророк утверждает, что, уповая на божественное провидение, человек уподобляется плодоносному дереву, растущему у потоков воды, а тот, кто полагается на человека с течением времени, вырождается в сухой можжевельник, растущий в засоленной почве и бесплодный. То есть нам выбирать, мы хотим жить как можжевельник сухой в пустыне, в степи, или мы хотим плодоносить возле потоков вод. Разница одна, либо мы полагаемся на Бога, и тогда вся жизнь меняется, раскрывается перед нами, либо мы полагаемся на сухие элементы этой жизни. Сказано в Торе: «Кира Адаму эца саде», ибо человек – дерево полевое. Сравнение с деревом не случайно. Зога. Вальда карья урайта, эц хаим гилы махазикимба. И поэтому говорит Тора, что учение – это дерево жизни для тех, кто держится за него. Если ты держишься дерева жизни, то будешь ты жить. Такими словами царь Давид начинает книгу Теилим. Книга Теилим начинается с этих слов. Ашрей раиш ашер ло галах бецат рашаим, убедер хатаим ло амат, убмашав лицим ло яшав, ким бетурат ашем хавцо, убетарато ереге йомам влайла, вэгая кет шатуль аль палгемаем ашер перьё и тен бейто, вэалегу ло и боль, вэколь ашер ясэ яцлиях, локен арашаим ким камоц ашер дитвену руах, алькен ло якум рашаим бамишпат вэхатаим бэдат цадиким, ки юдея рашаим дэрэх цадиким, вэдэрэх рашаим товад. Счастлив тот, кто не следовал совету порочных, кто не стоял на пути заблудших и в собрании насмешников не сидел. Люди любят в собрании насмешников время проводить. Там смешно. Но только к Торе Господа влечение его и в ее изучение погружен он днем и ночью. Когда человек божественное знание не воспринимает как некую нагрузку и тяжесть, так что, ну, конечно, в принципе, поскольку я эту парадигму иудаизма как-то на себя принял, то мне, конечно, нужно Богу отплачивать какую-то десятину своего времени. Когда для человека это учение жизни, когда ему интереснее почитать Тору, это оживляет его душу. Он будет словно дерево, посаженное у водных потоков, которое даст плод вовремя, чей лист не завянет. Во всем, что он сделает, преуспеет. Не так грешные. Они словно солому, которую разметает ветер. Человек греха, он как солома, которую ветрами, влияниями, потоками носят из одной стороны в другую. У них нет покоя, нет уверенности в завтрашнем дне. Они как солома, которая ветром разбрасывается в разные стороны. Поэтому не устоят порочные на суде. На суде не устоят, это понятно. И заблудшие в собрании праведных, ибо Господь хранит пути праведных, а путь порочных затеряется. Порок, по определению, он умирает, пропадает вместе с гибелью своего хозяина, и не остается от него никаких последствий. Хавот левавот определяет состояние человека, не развившего в себе способность упование на Всевышнего. Миша Бутер Безулат Ашем, тот, кто уповает на какие бы то ни было силы, кроме Бога, Масир Гайлуки Машгахатоми Алаву Манеху Тобияд Миша Бутер Халав. Всевышний удаляет свое присутствие с этого человека и оставляет его в руке того, на которого тот полагается. То есть важный совет и важная как бы потребность для каждого из нас – это раскрыть в себе Всевышнего, чтобы появилась у нас в нашей жизни, в нашем видении та твердыня, на которую мы могли бы положиться. Потеряв Бога, человек приходит к экзистенциальной реальности, которую прежде описал пророк Ирмияху, как мы это учили во второй главе. Киштайм раот асами, оти азум акормаем хаим лахцов лагем берот берот нишбарим ашер ло яхилу амаем. ибо два зла сделал народ мой. Меня оставили источник воды живой, для того, чтобы выкапывать им колодцы, колодцы, которые трескаются и не могут удержать в себе воду. Человеку всегда проще выкупать себе какой-то колодец, надежный, счет в банке, он мой, собственный, чем полагаться на источник воды, который течет. Сегодня течет, завтра не течет. В результате человек выкапывает себе колодец, который трескается, вода уходит, и на этом вся его надежда. Упование на Бога – экстремально тяжелая тема для духовной практики человека 21 века. Поскольку Бог для многих людей сегодня неосязаем, то полагаться на Него очень сложно. Соответственно, можно сказать то же самое в обратную сторону, что если мы сможем раскрыть перед собой Бога, то наша жизнь изменяется самым необычным образом. Ибн Эзра. Цадик берава вегараша бацима кеар-оэр барава. Праведник в состоянии напоения, а нечестивец в жажде, как можжевельник в степи. Два возможных варианта жизни. Если с упованием на Бога, то можешь быть в состоянии напоения. Если как можжевельник, то можжевельником и живешь. Мецудат Давид. Эйноруэ кшибатува лолам. Можжевельник не видит, когда приходит добро в этот мир. Рационоломар лолав и ягешем. Имеется в виду, не на него выпадет дождь. Всевышний дает дождь, дает браху, но не ему. Браха проходит мимо и никакой пользы ему не приносит. Суть вопроса сводится к возможности постижения человеком, что его доля даруется с небес, а не является делом случая и результатом его старания. Беньяху бен Яхуяда, книга по Кабале. Битахон баашем, сод лихибур летиферет, умалхут лемала. Упование на Бога – тайна связи с красотой и царством наверху. То есть, Беньяху бен Яхуда говорит, что упование на Бога можно получить там, где у тебя есть присоединение к царству наверху. Если ты живешь в своем собственном царстве внизу, то уповать по определению ты можешь и на себя, и на свои навыки, и на свое царство. Если у тебя есть связь с царством наверху, то твоя ситуация другая. Упование на Бога дает человеку благословение, и будет он как дерево, растущее у воды, и пускающее корни свои у потока. Отсутствие упования приводит человека в состояние тогу, и у него возникает потребность, как говорит Ховот Левавот, экономить, рисковать, порой подворовывать, и, безусловно, прилагать чрезмерные и излишние усилия, утомляющие тело и душу. Он пребывает в состоянии экзистенциальных страхов, за будущее, окутанное шумом, хаосом и туманом. Человек превращается в можжевельник в пустыне, причем не в простой можжевельник, а в многолиственный. Хорошо ли быть многолиственным можжевельником или нет? Это лучше или хуже? Маарша объясняет. Умидамилей лейлан шаанафав мирубим. Кианафав митохшерен мерубим, окрима дрейлан аль едей гаруах. И человек уподабливается такому дереву, у которого много ветвей, листьев. Ибо когда у него много ветвей, то это дерево может легко быть вырванным ветром. То есть многочисленные ветви человека, желания, зависть, страхи, вырывают его из земли, с которой он связан зачастую слабыми и неразвитыми корнями. Об этом сказано «Кигадаму эц асаде». Человек, он дерево полевое. Плодоносное дерево у потока вод или можжевельник в пустыне. Это наш выбор, который каждый должен сам сделать, в какую сторону двигаться. Как то сказано в Торе, «Вегенеа хаим верамабет нататель фанеха убахарта бахаим». «Вот жизнь и смерть даю я перед тобой, и выбери жизнь. Сердце человеческое лукавее всего, и оно неисцелимо. Кто может познать его? Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю почки, чтобы воздать каждому по поступкам его, по плодам деяний его. Всевышний оценивает наши поступки согласно тому, что мы имеем в сердце, согласно нашей мотивации этого поступка. Всевышний оценивает не только поступок, но и мотивацию, зачем мы его сделали. Поэтому любой поступок может быть либо высочайший с точки зрения мотивации сердца человека, либо очень приниженный и иметь те мотивации, которые умирают вместе с человеком и доли в будущем мире не имеют. Куре дагар вело елад, асе ошер вело бы мишпат, бехаци ямав язвену, уба ахрито еге наваль. 11 стих книги. Как птица, которая высиживает яйца, или как птица, которая чирикает своим птенцам. Два разных объяснения. Птенцам, которых не родила она, сделал богатство, но не по закону. В конце дней его оставит оно, и в конце дней он будет вялый и потеряет все, что у него было. Давайте попытаемся сделать перевод сквозь призму объяснения этого стиха. Куре дагар. Комментаторы разошлись во мнениях, какое слово является названием птицы, а какое слово глагол к этой птице отнесенный. То ли куре дагар, то ли дагар куре. Хатам Сойфер. Дагар оф тамы. Это птица нечистая. Дагар. Хатам Сойфер считает, что дагар это название птицы, говорит, что это нечистая птица. Мидраш Раба приводит притчу. Что это за история с птицей, у которой есть какие-то экзистенциональные проблемы в середине жизни? Мидраш Раба. Кара дагар. Шакуре азе ниви бейцы мишаруфот. Мидраш Раба понимает, что куре это птица, название птицы. Дагар это сидит на яйцах. Это птица сидит на яйцах. Шакуре азе, что это птица, приносит яйца других птиц. Я не думаю, что физически птица может чьи-то яйца переносить, воровать и так далее. Поэтому, по всей видимости, речь идет о некотором мидраше, который объясняет концепцию. Опять же, поскольку у нас не учебник зоологии здесь, а пророчество про Кирмьяху для жителей Иерусалима, чтобы они справили свои пути, то я думаю, что эта притча нас вполне устроит, особенно когда мы видим продолжение того, что говорит мидраш Раба. Итак, еще раз. Птица по имени Куре сидит на яйцах, которые не ее, которые она украла у других птиц. И сидит она на них до тех пор, пока они не вылупились из своих оболочек. И они обгладывают крылья этой птицы и поедают их. И когда эта птица хочет взлететь, не может, потому что перья у нее пропали с ее крыльев. И находит его какой-то гад или какое-то животное и съедает его, эту птицу. Кто причинил ему все это? Он сам, ибо он украл яйца, которые не принадлежат ему. В чем идея? Идея здесь такая, что когда все это происходит? В середине дней. Когда человек не по закону собирает имущество, говорит про Кирмьяху, то жизнь устроена таким образом, что Всевышний до середины дней человека дает этому имуществу у него находиться. А вот в середине дней имущество начинает разбегаться, а человек уже в середине дней, он уже не такой молодой, и оно убегает то на врачей, то на адвокатов, то на биржевые потери, то еще куда-то, и так все постепенно у человека убегает, и он остается в результате ни с чем. Что явилось причиной? Это то, что яйца эти взял он не по закону. Не надо у других птиц воровать их детенышей. В результате они эти крылья обгладывают у птицы. Что происходит? Он не может взлететь. То есть человек, который отягощен не по закону положенным имуществом, летать ему сложновато. Механизм полета у такого человека обглодан не по закону полученным имуществом. Это объяснение Мидраш Рабы. Магид из Дубна дает немножко другое объяснение. Магид из Дубна выступал в Вильне со своими Мидрашот, которые приходили слушать вся Вильна, в том числе Вильнинский Гаон. И перед смертью Вильнинский Гаон попросил пригласить к нему Магида из Дубна, чтобы тот дал ему последние наставления перед его кончиной. Магид из Дубна был здесь при смерти Вильнинского Гаона. Магид из Дубна дает объяснение Кара Дагар. Он считает, что название птицы Дагар, а Куре это призывает, что птица призывает, а именно птица чирикает и призывает своих птенцов. Говорит Магид из Дубна. Родной матери птенцов нет потребности их собирать своим чириканьем и своим свистом. Она их мать. А Дагар, чужая птица, свистит и чирикает изо всех сил, а они, птенцы, и, соответственно, имущество в середине дней, расползаются во все стороны. То есть порой, когда мы прилагаем большое количество энергии и чирикаем для того, чтобы наше имущество не разбрелось и не разлетелось, оно все впустую. Ну, и обычно это происходит в середине дней. Поэтому говорит пророк Ирмияху о том, что человек должен быть внимателен, чтобы не набрать лишнего имущества в молодости, потому что в конце оно все расползется и разбежится. Говорит Радак. Кигараша шейну шроба мишпат, ло ямодло эла яца миядо бехацы ямав. Ибо нечестивец, который собрал имущество не по закону, не устоит у него это имущество, но не уползет из руки его в конце дней. Место святилища нашего, престол величия, возвышенно изначально. Господи, надежда Израиля, все оставляющие тебя будут просрамлены, а те, которые отворачиваются от меня, будут записаны, обречены в землю. Ибо оставили они Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, и буду я исцелен. Спаси меня, и я буду спасен, ибо ты хвала моя. Киазву макор маим хаим эташем. Люди оставляют источник воды живой Всевышнего. И что делают? Собирают имущество, собирают умения, собирают деньги, собирают... Возникает вопрос, куда все это имущество делось? Что осталось сегодня от римского имущества? Что осталось сегодня от богатства физического, материального, которое было у народов мира? Если взять все музеи вместе, все те ценности, которые там есть, это будет жалкий процент от того, что на самом деле было в человеческой цивилизации. Все было уничтожено. Взять только еврейское серебро, например, которое было здесь перед катастрофой. Сколько указок для чтения Торы, сколько корон для Торы, сколько бокалов. В каждой семье был бокал. И где они сегодня? Все было уничтожено, потому что человечество любит материю. То есть серебро как таковое, может быть, и сохранилось в большинстве своем. А форму стараются уничтожить. Поэтому все пропадает, все исчезает. А мы по-прежнему пытаемся вот в своей жизни концентрироваться на каких-то материальных объектах. Они для нас осязаемые. А источник воды живой для нас не такой осязаемый. Эцадат. Утиазву вадайн двиким бымаим гараим вагамарим. Меня оставили, и прилепились они до сих пор к водам плохим и горьким. Оти азву оставили меня, говорит Всевышний, до какой степени? Что значит люди оставили Бога, до какой степени? Талмуд Сангедрин, дав самый гимн. Пророк Илиягу. Пророк Илиягу появился в этом мире и проходил по улицам Иерусалима, на которых умирали люди от голода во время осады. Памахат мацатинок, шараят афох муталь башпа, омерлей мизе мишпахата, Омерлей ми мишпаха плонит. Они. Омерлей клум ништейр ми ота мишпаха. Омерлей лав хуц ми мене. Омерлей им они ми ламетха давар шата хайбо. Ата лумет омер логен. Омерлей омер бихоль йом шма Исраэль ашем элокейну ашем эхад. Однажды пророк Ильяу, который спустился с неба для того, чтобы увидеть Иерусалим времени разрушения, увидел он маленького ребенка, который был опухший от голода и лежал в мусоре. Спросил он, из какой семьи ты? Сказал он, я из вот такой-то семьи. Спросил он пророк Ильяу, сохранился ли кто-нибудь из твоей семьи? Он говорит, нет, я один. Говорит пророк Ильяу, если я научу тебя тому, что сохраняет тебе жизнь, ты будешь учить? Он сказал, да. Сказал ему пророк Ильяу, каждый день произнеси слова «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Отвечает ребенок. «Газ шело легаскир бешем Ашем шело лимдови ваему». Отказался он упомянуть имя Бога, которому не научили его отец его и мать его. Что сделал ребенок? «Мияд гуцы ярато михейкоу михапкоу минашка». Адше нивка крисо винафала ирато, ларец, винафаль гуале лекае машины мар, винатати пигрихем, аль пигрей гилулихем. Достал он идола своего, Талмуд его называет ирато, страх свой, то, перед чем он боится, с уважением относится, достал он идола из-за пазухи. И обнял его, и поцеловал его, так что порвалось у него брюхо от того, что он был опухший от голода. И упал его идол на землю, и упал он на него восстановить то, что сказал пророк, что дам я трупы ваши лежать на идолах ваших. Ответ на вопрос, насколько оставили Бога. Люди даже в такой ситуации оказались необучаемыми и продолжали за ирато, за тем страхом, которому воспитали и научили их родители, следовать. Это состояние мира того времени. «Еней гэ мэ умрим», продолжает пророк Ирмияху. «Еней гэ мэ умрим элай, а е двар ашем явуна». И вот они говорят, где слово Господне, пусть оно сбудется. Что они делают? Надсмехаются над пророком Ирмияху, говоря, ну и где это слово о бедствиях, о несчастьях? Пусть это слово сбудется. Посмотрим, являешься ли ты истинным пророком. Пусть это сбудется. Раши. Аедва Рашем, апурануча атаминаве, горести, о которых ты говоришь. Мицудат Давид. Аедва Рашем, гакамим алай, умрим алай белаак. Те, кто восстают против меня, они насмехаются надо мной. Малбим. Последствием этого хотят они объявить меня лжепророком, которому положена смертная казнь. Ванило ацти, а я не спешил быть пастырем у тебя, и не жаждал я дня бедствия, ты знаешь это. То, что исходило из уст моих, было перед тобой. Говорит пророк Ирмияху. А я, во-первых, не спешил быть пастырем у тебя, я не напрашивался быть пророком. Мы в первой главе видели, как пророк Ирмияху пытался отказаться от той миссии, которая была на него возложена. И не жаждал я дня бедствия, и не желал я, несмотря на то, что так ко мне относятся, что смехаются надо мной, издеваются надо мной. Я не ждал, когда же, наконец, это бедствие исполнится, чтобы наказать нечестивых. Но то, что исходило из уст моих, было перед тобой. И все, что я говорил, было перед тобой, ты слышал. Все, что я говорил, были слова истинного пророчества. Не было в этом никакого обмана и отсебятины. Ванилу ацти я не спешил. Радак. Ванилу ацти лода хакти ацмиши янави. Я свою кандидатуру на должность пророка не продвигал. Говорит Малбим, что пророк Ирмияху, несмотря на все эти насмешки и издевательства, продолжал молиться за Ам Исраэль отодвинуть несчастье. Не стань гибелью моей, ты прибежище мое в дни бедствия. Так сказал мне Господь: пойди и стань в воротах сынов народа, которыми выходят и которыми входят цари иудейские, во всех воротах Иерусалима, и скажешь им: слушайте слово Господне, цари иудейские, все иудеи, все жители Иерусалима, входящие в эти ворота. Так сказал Господь: берегите души ваши, не носите ноши в день субботний, и не вносите в ворота Иерусалима, и не выносите ноши из домов ваших в день субботний, не делайте никакой работы, а освятите день субботний, как заповедовал я отцам вашим, но они не слушали, и не преклонили ухо своего, и жесточили выю свою, чтобы не слушать и не принимать наставления. И будет, если вы послушаете меня, сказал Господь, и не будете вносить ношу в ворота города этого в день субботний, и будете светить день субботний, не делая в этот день никакой работы, то будут входить в ворота города этого сановники и цари, сидящие на престоле Давида. А если вы не послушаете меня в этом, чтобы освятить день субботний и не носить ноши, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то зажгу я огонь в воротах его, и пожрет он дворцы Иерусалима, и не погаснет. Соблюдение шаббата в Иерусалиме. Прокор Мьяху призывает людей к соблюдению шаббата. Я склонен предположить, что подавляющее большинство евреев в те времена шаббат строго соблюдали. Если так, то уместен вопрос актуальности этой темы, о чем он говорит. Все-таки человек древний, у него древняя культура, древняя традиция. Люди, конечно же, были, может быть, далеки от праведности, в сердцах было злое начало, которое, опять же, у них было намного сильнее, чем у нас. Мы даже близко не понимаем те испытания, которые перед ними были, но, тем не менее, древний человек, по идее, субботу соблюдал. Что пророк Ирмияху хочет и о чем он говорит? Пророк Хескель. 22 глава. Кигиная хамсу торати вейхалилу кдошай, бен кодиш лихоль ло гивдилю, бен тамэлэ тагор ло гудию, умишоб тотай гэли моэн ирэм, ваахэль бетухам. Кагены презрели учение мое и осквернили святости мои, между священным и будничным не разделяли, и между нечистым и чистым не объявляли, и от суббот моих отвели глаза свои, и осквернился я среди них. Получается, что проблема все-таки была. Опять же, была, по всей видимости, все-таки она касалась не большинства людей. То есть, возможно, и так получается, в нескольких местах мы еще увидим, что, в общем-то, silent majority, молчаливое большинство, были люди, в общем-то, наверное, в целом религиозные. Талмуд в трактате «Шаббат» объясняет проблему. Омар Раби Йоханан, Мишум Раби Шимон бар Юхай, Ильмалый Мишамрим Исраэль Штей Шаббатот, Кигил Хатан Мияд Нигалим. Сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимона бар Юхая, если бы Израиль исполнил две субботы соответственно закону, сразу же произошло бы избавление. Если весь народ до одного человека исполнили все бы две субботы, произошло бы избавление. Этого не произошло ни разу в истории, как получается. А именно первый шаббат все соблюли, на второй шаббат был найден дяденька, который собирал дрова публично с тем, чтобы нарушить шаббат. И так, по-видимому, до настоящего времени весь Израиль до конца двух суббот не исполнил. Талмуд в трактате «Шаббат». Лохарва Иерусалим или Бишвиль Шехилулу Шаббат не был разрушен Иерусалим, иначе как по причине нарушения Шаббата. То есть нарушение Шаббата было последним элементом, который повлиял на то, что был разрушен Иерусалим. Грехов было много, но именно Шаббат на это повлиял. Када Кемер. Вафапиша Гаюба Ядам Коль Гаверот Гаэлу, и хотя среди них были самые разные грехи, лошонара, злой язык, рецы, гилуэ, райота, водозара, убийство, разврат, идолопоклонство, лота лаха катув хурбан абайт эль анхилуль шаббат. Не связало писание разрушения храма, иначе как с нарушением шаббата. Када кемеха, это учит из этих слов пророка Ирмияху, что именно нарушение шаббата привело к запечатыванию греха, который привел к разрушению храма. Сказано в Торе о шаббате, хукат олам ледоротехем, закон вечный в поколение их. Книга Шмот. Вешамрубны Исраэль это шаббат, ласот это шаббат, лейдоротам бритоламы. Будут соблюдать сыновья Израиля субботу. Сделать субботу, чтобы каждая суббота была сделана. Не вяло воздержаться от работы, а сделать субботу особым возвышенным днем, великим днем. Лейдоротам бритолам. В поколениях их в качестве завета вечного. Субботу каждый из нас должен сделать. У нас должна быть сделанная суббота, хорошая суббота, качественная. Чтобы приятно было нам самим и нашим гостям, чтобы было возвышено. Книга Шмот. Ахет шаптутай тишмеру ки одги бейнию вейнихем ледоротехем. Только субботы мои соблюдайте, ибо это знак между мною и вами во все поколения. Ладат ки ани гашем микадишхем. Знать, что я Бог, который освящает вас. Радак. Шмират шаббат и сот гадоль. Леколи мицвот. Соблюдение субботы – это фундамент большой для всех заповедей. Когда человек начинает возвращаться к Богу, первое, что ему советуют, это суббота. Рабейну Бхай. Веда ки мицват шаббат гига мицва галишуна шенитна ле Исраэль коды матан тура. Веги икара имуна, веги шкула кенегет коли мицвот кулам. И знай, что заповедь субботы – она первая заповедь, которая была дана Израилю еще до дарования Торы. Написано в тексте Торы о том, что когда евреи пришли в место, называемое Мара, там были даны им немного законов, там был дан им шаббат. Еще до дарования Торы был дан шаббат. Веги икара имуна – это основа веры, и суббота имеет значение, равное всем остальным заповедям. Соблюдение шаббата – суть свидетельства, что этот мир сотворен в лоулам кадмон, а не сам по себе в процессе эволюции. Нарушение шаббата на иврите означает хилуль шаббат. Умерщвление дословно шаббата. Состояние жизни человека, когда в его мире пропадает одно измерение и пространство сжимается в плоскость, это хилуль, умерщвление пространства. Минора, семью, свечами превращается в шестимерное материальное вклидовое пространство, лишенная основной центральной свечи. Увещевание пророка Ирмияху о соблюдении шаббата в Иерусалиме. Грех иудеи, который глубоко в сердца их проник. Бецепорен Шамир. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вопрос такой базовый. Действительно, основа основ – это взращивание бетахона в себе, как качество такого. И вы сказали, что это очень трудно в этом мире, потому что лик Всевышнего скрыт от современного человека. Какими путями это делается, взращивается это качество бетахона?
Какими путями человек может приобрести битахон, упование на Всевышнего? Я думаю, что Мусар отвечает на это следующим образом, что когда Бог становится для тебя более осязаемым, когда ты начинаешь видеть руку Бога и начинаешь видеть улыбку Бога, когда Он улыбается твоим свершением в этом мире, когда ты раскрываешь этого Бога посредством изучения Торы, то ты на этого Бога сможешь полагаться, уповать до тех пор, пока ты живешь в темном, мутном, затуманенном мире, то полагаться на Бога очень сложно.
И второй вопрос. Что значит сделать шаббат? То есть мы можем соблюдать законы шаббата, но это останется формальностью, и шаббат не будет сделан.
Сделать шаббат имеется в виду следующее. Во-первых, человек должен воздержаться от нарушения шаббата. И во-вторых, он должен сделать шаббат днем возвышенным, днем духовным, днем разумной, осмысленной молитвы, днем хороших трапез, днем гостей, добрых дел, днем, когда душа его отдыхает от этого шаббата, а не наоборот, у него тяжести, трудности, и он с трудом дожидается, когда же наконец шаббат закончится. Сделать шаббат, сделать это днем возвышенным, особым, приглашать гостей, есть, позаботиться в течение недели, чтобы не было никаких проблем, которые мешают ему проведению шаббата, чтобы это был день изучения Торы, днем отдыха, днем, чтобы было хорошо. Чтобы это был лучший день недели.